Прошлой ночью не спал, далеко за полночь сидел и рылся в глубинах отечественного интернета. Все разыскиваю, что умные люди пишут. Ума разуму набираюсь. И наткнулся на диалог умных и интеллигентных людей по поводу диссидентов. Молодежь считает, что диссиденты 60-х в большей своей части психически слегка неадекватные люди. И вот это все вынуждало их на героические поступки. И в их жизни есть некая поза, так считают одни, а другие возражают и говорят, позвольте, среди этих диссидентов масса людей, которые совершенно не выставляются, и тихо и скромно продолжают вести свою деятельность. Вот один, по-моему, из таких людей сегодня у нас в гостях, прошу любить и жаловать, Александр Гольдфарб, гражданин Соединенных Штатов.
Добрый вечер.
Обладатель синего паспорта, полного совершенно иностранных виз.
И печати.
И печати некоторые из них перечеркнуты. Вы, для того, чтобы так определиться по времени и пространству, отечественную страну покинули?
В первый раз я его покинул в 75-м году, в мае, когда уехал, как говорят, на постоянное жительство в государство Израиль. А последний раз это был 2 года назад.
В момент выезда ваша специальность была... Какая?
Я был биолог, работал некоторое время в Институте атомной энергии имени Курчатова.
Занимались воздействием?
В отделе радиобиологии нет, занимался всякой такой простой относительно науки, хотя допуск имел. Вот, потом я год примерно диссидентствовал, то есть был тунеядцем, а потом уехал в 75-м году. Биологом продолжаю оставаться и сейчас. У меня есть в Нью-Йорке лаборатория в одном из медицинских институтов, и там я занимаюсь биологией. У меня там
скромность украшает большевик. Нам сказать, что перед нами сидит профессор, доктор биологических наук. Александр Ильич Гольдфарб, нам очень приятно это.
Спасибо.
Радиобиология – это что для непросвещенных?
Начинался с радиобиологии. Это влияние радиоактивности на биологичное, человека, на бактерии, на морских свинок и все прочее.
Я же говорю воздействие, да?
Воздействие, да.
А на бактерии тоже действует?
И на бактерии, и все прочее. Но сейчас это осталось далеко в прошлом. Последние годы я занимался, на самом деле, инфекционными болезнями, в частности, туберкулезом. И вот один из моих последних проектов в России, 2 года назад я из него вышел, это была эпидемия туберкулеза в российских местах заключения, в тюрьме.
Я участвовал, какую-то халтуру делал, озвучивал, я не помню, или какой-то принимал участие в огромном фильме, где именно съемки были сделаны в тюрьме, и где подробно рассматривалась проблема туберкулеза в российских тюрьмах, и в особенности появление в тюрьмах нового штамма или нового вида туберкулеза, который, вобрав в себя все, так сказать, уроки...
Опыт, накопленный человечеством.
Для антибиотики стал совершенно неистребимым.
Да-да, я думаю, что это... Тот самый фильм, который мы помогали делать, то есть наша программа американская, помогала американской съемочной группе ездить в Томскую топ-зону. Или ИК-1 в городе Томске, где содержатся так называемые тубики, то есть заключенные больные туберкулезом. И вот там были эти съемки. Ужасная проблема. Есть лекарственно-устойчивый туберкулез. Он выходит за пределы зон, распространяется по стране, идет за границу. Связано это с тем, что неправильно применялись антибиотики лет 10. Из-за недостатка финансирования людям давали меньше, чем нужно, неполный курс. И таким образом и отселекционировался лекарственно-устойчивый туберкулез.
Ах, вот в чем дело.
Вот как интересно. У меня двоюродный брат покойный был хирург, и он, как врач, всегда мне говорил, когда тебе прописали лекарство, принимай его все до конца и полной дозой, иначе оно не годится. Вот совершенно верно.
Вот, но если сидишь в зоне, и ты зэк, и там...
Ну, я понимаю, так, конечно.
Такую речь этому самому оперу не произнесешь.
Поэтому... Здесь произносят, но сами по радио говорят, что если вам дали курс антибиотиков на 3 недели, даже если вы через 3 дня почувствовали себя хорошо, принимайте до конца. Все равно люди выкидывают. Да, известное дело.
В общем, лечит плохо, и получается лекарство...
Представился редкий случай. Объясните всем нашим слушателям, почему курс антибиотиков надо принимать... полной мере.
Правильно, нужно убить
всех возбудителей, иначе некоторые из них выживут,
адаптируются, и их потомки размножатся, их потомки будут уже устойчивы к лекарствам.
Это и произошло, к сожалению, с 30% российских заключенных.
И каждый, кто сейчас...
30?
Да. Сейчас каждый 10-й в тюрьме болен активным туберкулезом, но почти 90% заражены. И поэтому каждый, кто попадает, имеет серьезный шанс заразиться.
То есть человек приходит без туберкулеза?
Да.
С волей?
С волей.
А заражается просто обычным инфекционным путем? То есть каждый человек
сидит в СИЗО, там, значит, народу много, проявляется плохо.
Каждый 10-й болен, и вероятность того, что
заразится, очень велика. Другое дело, не все заболеют, но иммунитет там и прочее.
И когда вот этот лекарственно устойчивый туберкулез выходит за пределы зоны, распространяется по России и пересекает границы, потому что для возбудителей болезни границ нет, то что вы, скажем, можете предложить?
Предложить?
Свободно рожденному американцу, когда он подцепляет эту жуткую болезнь.
Давать деньги
для того, чтобы на эти деньги покупали лекарства, возили их в Россию и лечили всех больных как положено.
То есть в этот лекарственно устойчивый туберкулез его, в принципе, можно вылечить?
Конечно. Его, это дорого, сложно, это стоит безумных денег, но для того, чтобы не было нового хотя бы, чтобы не росла пропорция, нужно обеспечить всех лекарствами.
Это поэтому... что-нибудь другое, кроме обычного эритромицина?
Да нет, это целый комплекс антибиотиков, очень дорогих, которыми нужно лечить несколько месяцев, если он лекарственно устойчивый. Если он чувствительный, то это несколько, тоже недель простыми антибиотиками. Но это как бы очень специальный.
Ну да. Я помню всякие страшные истории. Еще с детства у нас был знакомый один спортсмен, который заболел туберкулезом. Ему делали пневмоторакс. Закачивали куда-то.
Страшно.
Ну, еще мы Томаса Манна читали «Волшебную гору», там было еще страшнее.
Вот на днях передавали, какой-то чеченский деятель умер в нижнетагильской тюрьме от якобы от туберкулеза. Еще один пример.
Ну да. Но вы ведь в тюрьму туда сами ездили.
Ну, что значит сам? У нас была программа, мы ездили по тюрьмам довольно много, с врачами, с российскими, с американскими.
И в какой же период это были, вот эти поездки?
Это был весь, это был 98-й, 99-й, 2000-й, вплоть до ноября 2000 года.
Ну да, но это уже современная Россия.
У меня иногда такое впечатление, что человек надевает белый халат, и микробы к нему не липнут. Вот вы в такой же роли выступали в тюрьме.
Нет, дело в том, что я был там, да, в халате и без, но микробы, в общем, не липнут, туберкулезные. Большинство людей, у которых хороший иммунитет, можно заразиться, но не обязательно заболеешь. А если ты не ешь... Если у тебя стресс, если у тебя голод и там все прочее, то ты, естественно, гораздо более подвержен. Поэтому говорят, что туберкулез – социальная болезнь.
Понятно. А вы за иммунитетом, за своим следите? Вот так просто какой-нибудь бытовой совет по поводу укрепления иммунитета?
Курить не надо, бегать и прочее.
Да? Холодный душ.
Вы хотите сказать, бегать тоже не надо?
Нет, бегать надо.
Я вам хотел сказать, курить не надо и бегать не надо.
Сейчас вот хотелось бы услышать о том годе вынужденного тунеядства в России, когда вы, собственно, были правозащитником или... Ну да, правозащитник, были диссидентом. Когда не занималась никакой государственно полезной деятельностью, а ваша деятельность была общественной.
Именно государственно полезная она была.
Ну, это как сказать. Все очень просто. Последний год перед отъездом я, так сказать, волею судьбы и стараниями своих родителей достаточно хорошо знал английский язык и работал практически весь год постоянным переводчиком Сахарова и довольно большой группы других активистов, там Орлова и прочих, по
организовывал, что ли, как сейчас говорят, МПР, то есть связь, общественные связи, связь с западным корреспондентом.
Александр Иванович, это очень интересно. Я так понимаю всегда, что Андрей Дмитриевич Сахаров знал английский.
Нет, он знал его достаточно хорошо, чтобы читать научную литературу специально, но недостаточно хорошо, чтобы вести, так сказать, свободный диалог. Вот. Помимо этого, дело связано было не только с тем, чтобы переводить его, но и с тем, чтобы, так сказать, организовывать контакты со всей общиной западных корреспондентов в Москве, что было в те времена непросто, потому что за всеми очень внимательно смотрели. Он был слишком серьезный человек, чтобы бегать из автомата в автомат и, так сказать, одолжить 2 копейки, чтобы звонить в «Нью-Йорк Таймс».
Речь сейчас идет о периоде до Горького или после Горького?
Это было до Горького.
Это было до Горького.
73-73.
Ну да.
Это было до Горького. До высылки.
Понятно.
Вы были молодой человек, скольких лет?
Мне было 27 лет тогда.
Ну да.
Относительно немолодой.
Да.
Молодой.
Значит, вы знали не только, конечно, Сахарова, а вы знали, например, профессора Орлова.
Конечно. Всю компанию знал. И Шаранского, и Орлова, и Люда Алексеева.
То есть вы, всех. Шаранский сейчас же большой человек в Израиле, вы приезжаете...
Да.
В кабинет там не ногой, но рукой можете открыть дверь.
Нет, Шаранский тогда был еще не Натан, он был Толик, он был такой у нас хулиган, ходил на демонстрации. Путин говорит, там был хулиган. И Шаранский. Ходил на демонстрации.
Это, с моей точки зрения, непреложные условия потом политической карьеры, потому что характер должен быть. Должен быть в человеке заряд. А если он, понимаете, мямля уже с ранних лет, так ничего из него и не выйдет.
Ну, это не знаю. Вот Джордж Буш вроде бы не был хулиганом. Сейчас видите, какой.
Тони Блэр тоже не был хулиганом.
Кто?
Тони Блэр.
Он в рок-группе на гитаре играл.
Это хулиганство?
В этом смысле, да. Ну, во всяком случае, да, Шаранский до посадки очень любил ходить на демонстрации, сидеть 15 суток. Это у него было как бы его торговая марка.
Разминка.
Вот, а потом, я как раз когда уехал, он занялся прессой, а потом его посадили в тюрьму.
А вот все вот великие, нас, конечно, интересуют бытовые наблюдения. Сахаров в жизни каким человеком был? Как он с вами, например, обращался?
Он, Сахаров, так сказать, он не производил впечатления гениальности. Угу. Только выходя за пределы его квартиры, и попадая, так сказать, вот в окружающий мир, где там стояли на лестнице, где все прослушивали, смотрели, машины ездили, ты понимал, что происходит что-то необычное. Внутри его квартиры был такой, знаете, такой оазис, как в неких фильмах про научную фантастику, когда попадаешь из одного измерения в другое. Сидят люди, пьют чай, говорят о высоком, какие-то интервью, ну, совсем как сейчас, да? Вот то, что было у Сахарова в квартире в начале 70-х годов, это примерно то же самое, что происходит сейчас, или там до недавно, я не скажу сейчас, потому что в России опять начал нагнетаться страх в последнее время, ну, скажем, при Ельцине, когда люди, так сказать, сидели у тебя дома и несли, что им в голову придет иногда, так сказать, высказывая умные вещи. Вот у Сахарова такое и было. А вокруг ходили иностранцы, слушали, записывали, передавали эфир, и из этого получилась Нобелевская премия.
Да, ну, о Нобелевской премии, так сказать, да. Ну, ладно, с Нобелевской премией, но мне так представляется, по вашему рассказу, что это была атмосфера интеллигентного общения. Это была интеллектуальная атмосфера, которая, так сказать, должна бы существовать во многих домах. И существовала, вероятно, в России в других домах тоже, только не было такого общения с иностранцами.
Да, вы знаете, я когда-то первый раз попал, это было осенью 73-го года.
Это было самое страшное время. Его как раз били в это время очень тяжело.
Да. Вот я переводил его первое интервью в Newsweek, которое на обложке было. И меня поразило, что все, что происходит в квартире, все, что говорят, это то же самое, что говорят, наверное, на тысячах московских кухонь.
Вот.
Единственное, что если бы на любой из этих кухонь появился западный корреспондент, все бы умерли от страха. А он велся, как ни в чем не бывало. И вот в этом была его необычность.
Но вы-то там присутствовали. Вы же не были защищены высокими званиями. У вас не было там сталинской премии. Вы были молодой человек с достаточно немецкой фамилией. То есть подверженный вниманию соответствующих органов. Вам было, видимо, опасно тогда жить.
А молодости присуще безрассудство. Mm. Это самое. Если бы я сейчас узнал, что, скажем, мой сын делает не менее или такие же опасные вещи в какой-нибудь другой сфере, я бы тоже очень заволновался, как волновались мои родители, конечно.
Но вы знаете, вам сейчас уже, вам тогда было 27.
Да.
А сейчас вам уже 28, понимаете?
Положим.
Вот. И тем не менее, вы делаете довольно безрассудные вещи с точки зрения обычной морали и сейчас.
Это да, Леонид Ильич, это через полчаса у нас примерно по структуре появится. Если мы сейчас эту историю расскажем, передачу надо закрывать через 15
минут. Не надо. Ресурсы у нашего гостя замечательные.
Ну, вы заинтриговали всю публику.
Ну, а так и нам. Хорошо.
Развязка в конце. Развязка
публика дрожит и трясется. Хорошо. Нет, я просто хочу сказать, что внимание органов к вам наверняка уже тогда какое-то было. Потому что вы так связной между опальным академиком и лауреатом, и западной прессой. То есть на вас там деятельность свою строил, может быть, целый отдел.
Я не знаю, отдел ли, но внимание ко мне, безусловно, было. Потому что за мной... Вот первый раз, когда я попал к Андрею Дмитриевичу, как только я оттуда... Я попал достаточно случайно туда. И просто оказалось, что некому было перевести беседу, я ее перевел. Как только я оттуда вышел, меня забрали в милицию.
Вы просто забрали в милицию?
Тут же, в течение 10 минут, на станции метро подошли два человека, взяли меня за белые руки, отвели в отделение, сказали, что произошло убийство, что я похож на преступника, сказали предъявить документы.
Вот так.
Меня тут же записали. И так было с каждым, кто попадал в эту квартиру первый раз. Вот второй раз уже никого не трогали. Из чего следует, что те, кто за этой квартиры смотрел в телескоп, в лицо знали всех, кто новенький, mm-hmm. и кто старенький. И всех новеньких записывали. Mm-hmm. С того момента, как меня записали, это самое. И время от времени, так сказать, когда были события важности государственные в Москве, за мной начинали ездить на русском, так называемый. Две машины, да? Одна идет, там, заходишь в метро, они с тобой спускаются, значит, выходишь на другом конце города, тебя машина уже ждет, из чего следует, что те, кто за тобой едут в метро наверх, передают маршрут твоего движения и так далее. Там,
скажите, пожалуйста.
Я приобрел хороший опыт.
А ведь не было мобильных телефонов?
Станции метро были оборудованы материалами для системы для передачи радиосигнала наружу.
Но и неприятности за эти пределы не выходили? Или вас хоть задерживали, так сказать?
Меня пару раз задерживали, проводили беседы. Говорят, что если ты будешь продолжать это, мы тебя посадим.
Посадим.
Вот, и, значит, ну, кончилось все благополучно. Весной 75-го года я получил... Пару раз приходил спрятаться. Вот во время визита Никона, например, в Москву. Всех забирали на 15 суток, на всякий случай. Поскольку мне сидеть не хотелось 15 суток, я убежал из-под слежки и две недели ходил по Москве. Меня всюду искали. Потом Никсон уехал и перестали искать.
Ночевать где? У приятелей?
У приятелей, да.
В разных адресах.
Да, у меня было очень много хороших приятелей, которые сейчас живут в Москве и помнят, как я у них ночевал. Передаю им привет.
Да, 75-й год, май, вы уезжаете в пределах Отечества и отправляете на постоянное место жительства, как тогда говорилось, на историческую родину.
Да. Был я там, 5 лет прожил, защитил диссертацию биологическую, которую мне пришлось прервать. Потом я 2 года...
Но уже диссертацию там что, на другом языке приходится защищать?
На английском. Я знал английский с детства, в общем. На английском защитил диссертацию, потом... 2 года был в Мюнхене на стажировке, тоже в институте Макса Планка. А потом я ехал в Нью-Йорк, где стал вот ассистентом кафедры, а потом профессором в Колумбийском университете. Потом я ушел из Колумбийского университета, перешел в Нью-Йоркский институт здравоохранения, где работаю и до сих пор.
Ну да, Колумбия очень высоко, 120-я улица.
Да, вот там я работал, на 120-й
улице. Ну да, а ваш, наверное, институт поближе?
Он до прошлого года был на 26-й.
А
сейчас он переехал за реку, в штат Нью-Джерси.
А, понятно.
На другой стороне реки.
Ну, это так, Гудзона. Между прочим, да.
Понятно. Ну, о биологии я не знаю. Мы, может быть, еще поговорим, но речь, конечно, идет о вашей правозащитной деятельности, которая, в принципе, не прекращается у человека никогда, потому что уж он попал на эту колею. У него есть некий заряд общественного сознания, и другие люди его находят, потому что таких людей немного. И сам он не может как бы сидеть спокойно и не быть примененным. Поэтому ваша заграничная жизнь тоже была сопряжена. Вот один из проектов мы уже слегка высветили. Это туберкулезный проект.
Да, это тоже рассчитали.
Я довольно много работал с... Нет, но поначалу я должен сказать, что первые... вот до падения Советского Союза я довольно много работал в этих сферах. И так сказать, до последнего дня, до 91-го года, я так в той или иной форме постоянно участвовал в разного рода... события.
Я знаю, вы же мне вашу фамилию мне много раз называл, например, Владимир Константинович Буковский.
Ну да, ну вот, например, когда Андрея Дмитриевича выпустили...
Еще один биолог.
Да-да. Выпустили из Горького, я помню, я переводил его первое интервью. Я сидел с той стороны на NBC, студии NBC, и вот, так сказать, у нас было такое воссоединение. Или потом, когда он приезжал в Нью-Йорк, и я там помогал ему. Но помимо этого, вот Хельсинский комитет и все прочее, все это... Или я ездил в Рейкьявик, я помню, с ребятами демонстрацию устроить во время встречи Горбачева с Рейганом. Да.
А демонстрировали вы что на вашем плакате было написано?
Не, мы устроили некую там акцию на пресс-конференции. Когда была пресс-конференция русской делегации, мы там стали говорить, что отпустить политических заключенных, а потом будем говорить про гласность.
Чьи имена вы называли тогда?
Марченко.
Трагическая, ужасная совершенно история.
Он как раз держал голодовки и вскоре после этого умер.
Ужас. Я как про него вспомню, так просто невозможно. Слезы наворачиваются на глаза. Потрясающий человек.
Да,
такая
да.
Фигура трагическая. Просто ужасно.
Да.
Как
один
его,
из самых первых.
Как его не удалось отстоять. Ага. И ведь достаточно было о нем говорено. Как вы сами считаете, почему не зацепило? Потому что многих удалось освободить или облегчить как-то участь?
Да нет, просто не повезло ему. Проживи он еще год, он бы вышел, конечно.
Ну да.
Я, кстати, был один из первых, когда начался дебаты в эмигрантских кругах, верить Горбачеву или не верить. Я, кстати, самым первым, я помню, даже написал статью «Вашингтон-Пост», что Горбачеву надо верить, что это не розыгрыш Запада, что он действительно разваливает эту систему, может быть, сам этого не понимает.
Ну, да. Сам не понимаю, конечно, но насчет того, что это розыгрыш, вы знаете, сколько же было таких дураков. И очень были солидные люди. Был какой-то КГБшник, вы знаете, его фамилия Голицын, вы, наверное, знаете.
Что такое было, да?
Да-да. Который, он был очень авторитетен, потому что он пользовался доверием определенных кругов Соединенных Штатов. Он без конца говорил, что это все чепуха, это все провокация КГБ, вся эта перестройка, вся эта гласность, весь этот Горбачев, вот это все цирк. И надо сказать, что были люди и другие, я не хочу называть их имена, потому что они, так сказать, наконец прозрели, которые это повторяли.
Да.
Нет, у нас тут в 87-м году, вот на себя в обороте, был один из первых КГБшников, который вызвонил меня. И мы с ним встретились здесь, на BBC, в 6 утра. Он не хотел, чтобы его никто видел. И у нас не видел его. И у нас с ним было здесь, вот в маленькой студии, интервью, где он еще в 87-м году сказал, что перестройка будет, и что она просчитана в соответствующих инстанциях, и что это как бы передовое планирование КГБ, и он объяснил, почему. Потому что у специалистов КГБ, у единственных людей были цифры, реальные цифры экономического развития или положения в стране, и что только они, имеющие доступ к этой информации, вынуждены были планировать КГБ.
Да, вы знаете, я вам скажу так. Я думаю, что КГБ действительно сыграло роль в свое время в том, чтобы Политбюро, там Горбачев и все прочие поняли, что эта штука не работает. особенно после Чернобыля. Но я не думаю, что это было так уж хорошо, потому что если посмотреть на все назад с перспективы сегодняшнего дня, мы имеем уход со сцены в общем коммунистической партии и коммунистов,
что
мы
хорошо.
Имеем КГБ, расцветшее пышным цветом. Пышным цветом. То есть мы сейчас имеем в России, безусловно, на мой взгляд, чекистский режим.
Да, конечно, но пока...
Причем этот, простите, Леонид Владимирович, да. Причем этот новый чекистский режим, как ваш туберкулез, впитал в себя уроки антибиотики. И он мимикрировался совершенно. Я сейчас тут провел 2,5 месяца в России, там, в одном телевизионном проекте. И, конечно, никто о политике как бы не говорит, но вот эти все тонкие флюиды, когда хороший специалист не слушает, что ему скажут, как надо делать, а он знает сам, нюхом, как предвосхитить пожелания свыше с тем, чтобы не попасть в неприятность. Вот этот климат существует в средствах массовой информации.
Ну, я не совсем согласен, что в России о политике никто не говорит. В России очень много говорит о политике, и все время до нас доходят слухи, что вот политически, так сказать, продвинутые российские круги, интеллигенты и все прочее, все время говорят, что России нужна твердая рука, что реформы надо производить железной рукой, что наш герой то ли Петр Первый, то ли генерал Пиночет, и что этот народ не созрел для демократии, а он созрел для того, чтобы паре людей отрубить головы и на этом построить рыночную экономику. Значит, на интеллигентном языке это называется правая диктатура. И это то, что вот сейчас очень похоже в России происходит, на мой взгляд. Это банановая республика.
Ну, вы знаете, это же, опять же, это некое меньшинство, некая тусовка, которая ведет такие вот разговоры. Я помню статью двух очень, очень хороших политологов, Клямкина и Мигроняна, если вам это говорят что-нибудь, эти фамилии, которые, да, требовали твердой руки. Им, наверное, теперь совестно за то, что так было. Но, да, все время же это, к сожалению, рецидив не от Петра Первого и не от Ивана Грозного, а это от Иосифа Виссарионовича.
До Иосифа Виссарионовича тоже хватало твердых рук на Руси, Леонид Ильич.
Господа, я просто очень прошу не обобщать слишком сильно, а то мы скатимся к пикейным жилетам. И в противовес всем этим интеллигентским разговорам, тем временем, идет кропотливая работа, в которой участвуют разные иностранные фонды. В частности, я знаю, вы имели отношение какое-то к фонду Сороса энное количество лет.
Да, ну, я работал довольно много в фонде Сороса, 7 лет. Мы сначала, вот я лично занимался научным фондом, мы давали гранты ученым по всей России. Через нас прошло, наверное, 130 миллионов долларов, и, так сказать, все российские ученые про эту историю знают. А потом туберкулезом. И это все замечательно и хорошо было бы, если бы не произошли политические сдвиги последних лет. И это видно по всему спектру деятельности, начиная с туберкулеза. Потому что в свое время, еще 3 года назад, можно было работать с губернаторами и с региональными отделами здравоохранения, которые, так сказать, взаимодействовали напрямую с западными фондами, с западными программами помощи, и все было нормально. С тех пор, как построили вертикаль власти, консервативный русский Минздрав всех построил. То есть строит же не только прокуроров и милицию, строит всю систему. И больше, например, в регионах работать невозможно, а нужно, значит, все проводить через бюрократов Минздрава, которые находятся в кармане у воротил российской фармацевтической промышленности. И поэтому люди будут умирать так же, как умирали дальше, из-за отсутствия лекарств.
А сам Сорос, видимо, понимает, что там происходит. Какова его реакция? Как у него складываются отношения со страной? Я знаю, что там настроение какое-то не очень хорошее.
Я не могу говорить об этом, поскольку я уже 2 года, так сказать, как ушел из фонда Сороса и не в курсе, что там происходит.
Но на вашем веку его инвестиции в фондовую деятельность, сокращались или увеличивались?
Последние вот годы, пару лет моего присутствия там, они сокращались, но тем не менее он все равно оставался самым крупным западным меценатом, что ли, филантропом, вкладывавшим деньги в Россию, как сейчас, я просто не знаю.
Ну да. Ну, вы с ним знакомы лично?
Да, конечно.
Что им движет вообще? Желание войти в историю или...
Каждым человеком движет, особенно активным человеком, движет желание сделать что-то, что будет иметь долгосрочный или краткосрочный эффект. Вот Джордж Сорос решил, что он должен использовать свои деньги для того, чтобы повлиять на трансформацию восточноевропейских стран от закрытого общества к открытому. Поэтому он и называл свой фонд «Институт открытого общества». Получилось это у него или нет, это вопрос открытый. Потому что у меня, например, по поводу того, что там происходит, очень неоднозначное чувство.
Понятно. Все, в конце концов, приходит к некому национальному общему знаменателю. Мы сейчас в беседе с вами, с профессором Александром Гольдфарбом, сделаем перерыв, потому что коллеги доложат свои рубрики. Татьяна Берг бросит взгляд на свои события недели.
Ну, поскольку лето окончательно подошло к концу, и впереди снова людям придется либо работать, либо учиться, дела пойдут серьезные, я решила в порядке исключения рассказывать сегодня только о приятных вещах. То есть истории будут разные, но только со счастливым концом. Первая из моих историй свидетельствует о том, что человек может добиться чего угодно, если у него достаточно воли, терпения, и если руки у него, ну, если не золотые, то и не крюки. Некий плотник из города Мидлсбро осуществил свою заветную мечту, создал свой собственный райский остров. Правда, я не зря упомянула о терпении, ушло у него на это 4 года. Как фундаментом этого острова служат 250 тысяч выброшенных и подобранных плотником пластиковых бутылок. Ну, из-под кола, лимонада и так далее. По сути дела, его остров — это гигантский плот, а держится он на воде благодаря тому, что бутылки заполнены воздухом. Устав от английской погоды, наш герой поместил свой плот-остров в заливчике около мексиканского курорта Пуэрто-Авентурас. Остров настолько устойчив, что может пережить любой тропический шторм. На нем плотник выстроил трехкомнатный дом, освещение там дают солнечные панели, а вокруг дома небольшой, но пышный сад из мандровых деревьев. Вторая история о бизнесмене с альтруистическими наклонностями, чтобы никто не думал, что такого не бывает. Вот мы только что упоминали о другом бизнесмене-альтруисте. В одном из наших городов на автобусных остановках и в транспорте появились фотографии такого симпатичного терьера. Ну, жители, естественно, решили, что это начало рекламной кампании, скажем, нового вида собачьей еды. А оказалось, что некоему бизнесмену стало жалко людей, которые по той или иной причине не могут уехать в отпуск и вынуждены проводить лето в городе. Вот он и заказал за свой счет массу фотографий, чтобы они любовались симпатичным псом и чтобы у них таким образом повышалось настроение. Что говорят и происходит. И еще одна история об альтруизме, на сей раз детском. 4-летний Джек Рамси страдает аутизмом. Он редко разговаривает, живет в своем мире и не может наладить контактов с внешней реальной жизнью. Когда он ходит в детский сад, он хоть как-то общается с другими ребятами. Но летом занятий нет, и он оказался в полном одиночестве. И вот его мать дала объявление в местную газету. Она предложила, что будет платить 5 фунтов, около 8 долларов, в час детям за то, чтобы они приходили и играли с Джеком. Дети не замедлили откликнуться. У Джека теперь несколько постоянных приятелей, которые каждый день приходят с ним играть. Но семейный бюджет от этого нисколько не страдает. Дети, все как один, отказались брать деньги. Ну и в заключение история, которая меня, как известного консерватора, порадовала больше всего. Правда, случилась она не в Британии, но все-таки в одной из стран Содружества. Так что я думаю, что у меня есть законное право ее рассказать. На крошечном острове Норфолк, он расположен в Тихом океане и принадлежит Австралии, только что состоялся референдум. Жителям было предложено решить, хотят ли они, чтобы на острове установили оборудование, с помощью которого можно будет пользоваться сотовыми телефонами. Умные островитяне решительно эту идею отвергли. Так что я лично начинаю подумывать об эмиграции на этот остров.
Вы знаете, у вас будет компаньон.
Леонид Владимирович, я буду только рада.
Пора отключать мобильные телефоны.
Да.
Так ничего, вот когда в автобусе едешь.
Сделаю это в живом эфире. Thank you. Юбилейные памятные даты предстоящей недели нам напомнит Леонид Владимирович.
31 августа 1912 года, 90 лет назад, в прекрасном здании, специально построенном по проекту архитектора Романа Клейна на щедрые пожертвования российских промышленников и купцов, открылся музей изящных искусств, ныне музей изобразительных искусств имени Пушкина. Я уже упоминал в наших передачах, что инициатором сооружения музея и его первым директором был профессор Иван Владимирович Цветаев, отец Марины Цветаевой. Ей было тогда 20 лет, ее поэтический голос уже крепчал. В стране шел серебряный век, расцвет искусств. Можно сказать, что отец и дочь Цветаевы были не только современниками, но и творцами того самого светлого периода в русской истории. 31 августа 1967 года, 35 лет назад, скончался в возрасте 76 лет писатель Илья Григорьевич Оренбург. Сложна и трагична судьба этого талантливого человека. Он начал очень ярким, новаторским, ироничным романом «Кулио Хуренито», писал крепкие, запоминающиеся стихи, оставил нам очень интересный роман «Любовь Жанны Ней». У меня была эта книга, и друзья зачитывали ее, что называется «Татыш». Неплохо написана была и серия рассказов «13 трубок». Писатель курил трубку и написал как бы историю нескольких трубок из его коллекции. А потом он стал делать карьеру советского писателя. В романе «Жизнь и приключения Николая Курбова» еще есть блески таланта, но «День второй», не переводя дыхание и «Падение Парижа», лучше не читать. В годы войны Оренбург писал антифашистские статьи, их широко читали. После смерти Сталина он выпустил слабую, но очень своевременную книгу «Оттепель», а в 60-е годы публиковал воспоминания «Люди, годы, жизнь», где делал попытки отмежеваться от своего сталинского прошлого, но покаяния так и не принес. 1 сентября 1812 года, 190 лет назад, состоялся знаменитый совет в Филях, на котором было решено отступать от Москвы. Отступление началось следующим утром, а еще через день в Кремль въехал Наполеон, и занялись пожары. 3 сентября 1917 года, 85 лет назад, родился режиссер, создатель театра на Таганке Юрий Петрович Любимов. В 1984 году он не возвратился из поездки в Лондон, поставил здесь «Преступление и наказание», потом осуществил несколько постановок в разных странах. Некоторое время жил в Израиле, а после крушения советской власти вернулся на родину. 3 сентября 1932 года, 70 лет назад, в сибирской деревне Герасимовка были убиты два мальчика, Павел и Федор Морозов. Старший, Павлик, донес на отца, председателя сельсовета, что тот выдает сыном, жившим в Герасимовке, справки для выезда с места ссылки. Отца осудили на 10 лет, а потом деда Павлика Сергея, ему был 81 год, его 80-летнюю бабушку Ксению, 70-летнего крестного отца Арсения Кулуканова и 19-летнего двоюродного брата Данилу расстреляли за убийство. Малолетнего доносчика возвеличили как героя, о нем писали книги и даже ставили памятники. Интересно, нам, школьникам 30-х годов, говорили, что Павлик донес на отца из-за того, что отец спрятал хлеб от сдачи государству. Потом версию изменили. А что произошло на самом деле, кто, как и за что убил двоих детей, об этом строго и точно рассказал писатель Юрий Дружников в книге «Вознесение Павлика Морозова», написанная в 88 году, она, я думаю, доступна теперь и российскому читателю. 3 августа 1987 года, 15 лет назад, ушел из жизни герой войны, отважно и талантливо рассказавший о ней в книге «В окопах Сталинграда» мой несравненный друг Виктор Платонович Некрасов. Пока он жил в Советском Союзе, каждая его новая книга в родном городе Кира Георгиевна по обе стороны океана вызывала злобный вой писательского начальства и властей, вплоть до самого Хрущева. Виктор Некрасов эмигрировал во Францию, страну его детства. Он писал книги, записки зеваки по обе стороны стены, замечательно выступал по радио «Свобода». Квартира в Париже на площади Кеннеди была увешана отличными картинами Виктора. По образованию архитектор, он был одаренным художником. А главное, был он поразительно теплым, душевным человеком. Каждый, кто знал Виктора Платоновича, ощущал словно бы близкое родство с ним. Каждый, кто его знал, никогда не забудет. А теперь прошу у слушателей прощения за то, что упустил юбилей нашего славного гостя, гостя сего оборота, Василия Аксенова. 20 августа ему сравнялось 70. Это настолько не вяжется с молодым обликом писателя, что о цифре не хочется даже думать. Для меня Василий Павлович классик и новатор одновременно. Совершенно поразительно, как уживаются у него реальные люди и чистый сюрреализм. Самый блистательный рассказ 20 века «Победа» – лучшее этому свидетельство. Но ведь и «Затоваренная бочкотара», и «Стальная птица» с печальными мелодиями «Правдумана Корнета Пистони», и «Бесподобный остров Крым», и «Товарищ красивый Фуражкин», и даже недавний «Корабль мира» Василий Чапаев – все они сгустки аксеновского неповторимого мастерства. Позвольте поднять бокал за его здоровье и только пожалеть, что в бокале обыкновенное красное, а не любимый напиток юбиляра – шампанское «Дон Периньон».
Василий, если вы нас слышите,
с днем рождения,
безусловно.
Спасибо, Леонид Владимирович. Мы возвращаемся к беседе с нашим гостем Александром Гольдфарбом. Я хочу вернуться к неким деталям нашего разговора, когда вы, упоминая свою деятельность в 27-летнем возрасте в России, сказали, что молодость свойственна безрассудству. И я вам в ответ, почти словами Леонида Владимировича, хочу сказать, что безрассудство в вашей жизни присутствует не только в 27-летнем возрасте. Если взять и открыть ваш паспорт американский, то там есть некоторые визы, которые перечеркнуты жирным крестом. То есть вам было отказано во въезде в некоторые страны. Вот об этом эпизоде я и хотел бы заострить наш разговор в оставшиеся несколько минут. Все это связано, скажем, с новой книгой. Вот эта книга лежит перед нами, и в этой книге вы написали вступление. Это книжка Александра Литвиненко.
Называется «Вызываю себя на допрос».
Ну, это пока рабочее название, там, видимо, да, может быть другое. Но именно ваше вступление к этой книге и исключить необычайный энтузиазм и привело в конце концов к нашей сегодняшней встрече.
Она называется, кстати, «Непредвиденные последствия».
Ну, давайте обвиняемый. Вступление называется «Непредвиденные последствия», потому что она связана с эпизодом, который произошел два года назад, почти в ноябре 2000 года, когда я помог одному своему приятелю, довольно хорошо известному в России сейчас подполковнику ФСБ Саше Литвиненко, убежать в Англию.
Но начинается ведь не с того, а начинается с того, что вполне уважаемый, респектабельный доктор биологии живет себе в Нью-Йорке, занимается своей деятельностью.
И более того, спит.
Спите ночью,
да, начинается с того, что мне в 4 часа утра позвонил олигарх Борис Березовский, которого я довольно хорошо знаю по Москве, и сказал, что вот происходит такая история в данный момент, пока я сплю, что подполковник Литвиненко убежал нелегально из России в Турцию и завис там, не знает, что делать с женой и с ребенком. И не мог бы я посоветовать, что делать им. Он хочет пойти и сдаться в американское посольство. Ну, я вот недолго думая сел на самолет, поехал в Турцию, привел его в американское посольство.
Вы так же ведь вы просто не можете сесть и поехать в Турцию. У вас есть работа, у вас есть семья, вам нужно согласовывать это с разными людьми. Что жена ваша, например, подумала?
Жена моя подумала, что я сошел с ума, и что надо, мол, это самое, наконец успокоиться. А я, тем не менее, поехал в Турцию и долго потом размышлял, зачем я это сделал. Но все считают, что произошло это потому, что Березовский пообещал мне много денег, но он мне денег не обещал. Мне потом, когда англичане допрашивали, когда мы приехали в Англию, и Литвиненко англичане впустили, а меня они долго допрашивали, говорили, не за деньги ли я
его ввез, потому что ввоз незаконных мигрантов за деньги – это преступление, и меня может посадить в тюрьму. Вот я им долго объяснял, что я делал это не за деньги, а исключительно из авантюризма, скажем так.
Смешного с альтруизмом.
Или из ностальгии по тем временам, когда бегать из России еще считалось, убегать из России на Запад считалось, во-первых, большой доблестью, и, во-вторых, вызывало аплодисменты, как говорят, у всех прогрессивных людей мира. К сожалению, эти времена сейчас возвращаются.
Да, но ведь у чиновников английских, которые следят за легитимностью иммиграционных процессов, отношение к этому делу совсем другое. Не важно, из какой ты страны, какие за тобой там стоят легенды или какие истории, они хотят соблюдения чисто бюрократических правил.
Правильно, поэтому они меня взяли тогда за жабры, как говорят в России, и не пустили в Англию, и прошел год, пока они разобрались, что к чему, пока Литвиненко не получил политического убежища, пока меня корона не простила и не стала обратно пускать в Англию, вот я здесь у вас на BBC.
Ну да, ну вот вы приехали в Турцию, когда вы встретились с Литвиненко, то ситуация была практически безнадежная, потому что куда его ни приведи, ему везде должны были отказывать. По уложению по иммиграционному, американское посольство в Турции или консульство ничем ему помочь в тот момент не могло. Он был по непонятному какому-то статусу находился.
Да, он, во-первых, у него был фальшивый паспорт. Начнем с этого.
Что никогда не помогает.
Он убежал из России, чтобы подписки о невыезде, потому что у него был серьезный персональный конфликт с Федеральной службой безопасности, который был связан с политикой, с историей Березовского, с вертикалью власти, со всеми прочими делами.
Его ведь два раза судили. И оба раза оправдали.
Да, его два раза судили.
Он снова был подсудим.
А потом завели у него третий.
В общем, короче говоря, контора ФСБ взялась за него всерьез, и дело его было плохо. И он убежал. Это другая история. Но ситуация в Турции заключалась в том, что у него был фальшивый паспорт.
Американцы его не взяли, потому что не сочли его, видимо, интересным для них с точки зрения, так сказать, шпионской.
И в результате он завис в Анталии с женой, с ребенком, с фальшивым паспортом, без денег и всего прочего. И вся операция...
Да, но Турция это не то чтобы сфера влияния российского ФСБ, но туда они проникают достаточно легко.
Нет, в Турцию все въезжают без виз, поэтому в Турцию въехать достаточно просто из России. Но в Турцию выдает всех обратно, сколько... Как, более того, Турция отлавливает в большом количестве нелегальных русских иммигрантов, которых там много, и отправляет, депортирует их в Россию. В общем, он был довольно, в довольно серьезном положении, Саша, когда я туда приехал. И мы сделали очень просто. Мы взяли билет в Москву с пересадкой в Лондоне, со стыковкой в том же самом аэропорту, где не требуется английская виза. И в тот момент, когда мы прилетели в Хитро, в аэропорт Хитро в Лондоне, мы взорвали его билеты и пошли, сдались английскому полицейскому. Сказали, что вот есть полковник ФСБ Литвиненко, который просит политического убежища, что они не видели последние 15 лет. Так что кто-то из России просил политического убежища.
Я, к сожалению, должен на секундочку. Просят. Просят, приезжают сюда люди, просят политического убежища, только не от властей, а говорят, что их преследует мафия. Пистолета у них нет, и другой, но им дают политическое убежище.
Ну да.
Это
ну, я про это не знаю. Я знаю, что вот полковники ФСБ,
нет,
как нам сказали в аэропорту,
полковники, наверное, не
власти, которые преследуют, бегут из-за того, что им грозит расправой Кремль через Федеральную службу безопасности, такого не было. И все, значит, очень заволновались, забегали, но под конец разобрались, и вот теперь Саша Литвиненко здесь политически заключенный. Иммигрант, и он вот написал книжку, которую я и написал предисловие. Книжка называется «Лубянская преступная группировка».
Это будет, да, это сейчас временное название. Да.
Она выходит через две недели. и все могут ее найти, про нее историю, на интернет-сайте grani.ru.
Она выходит, да,
частично. Она выходит в Нью-Йоркском издательстве «Грани» пока что. Возьмется ли ее публиковать какое-нибудь российское издательство, это, значит, вопрос будущего.
Интернет, с точки зрения бывшего диссидента и правозащитника, гениальное изобретение. Потому что раньше у нас было бы на машинке под копирку, ночью, там где-то седьмую копию совершенно не прочитать,
бумагу там таскать, кому-то переносить.
Сейчас вы публикуете в одной точке мира, и все, кому интересно, могут залезть на веб-сайт, спокойно все дело почитать.
Это да, это действительно так. Но, тем не менее, интернет доступен в России не всем. Это дорого.
Далеко не все.
Да, но число людей, коим он доступен, растет экспоненциально.
Да.
Буквально экспоненциально.
Но мы в Москве и Ленинграде.
Да. На самом деле, эта книжка, это очень интересный тест, потому что основной, как бы, в этой книжке есть два тезиса, которые, так сказать, выдвигает автор Саша Литвиненко. Зачем он, собственно, и убежал? Первый – это то, что за взрывами домов в Москве в конце 99-го года, которые привели к чеченской войне и избранию Путина, стоят российские спецслужбы.
Он доложил это нам на Севооборону.
Да, что это, так сказать, провокация, и что это одна... Я не знаю, когда-нибудь мы узнаем правду или нет, или, может быть, это будет как история Павлика Морозова, который, так сказать, много лет спустя выйдет во всех своих гранях в эфир. Второй тезис – это то, что коррумпирование руководства Федеральной службы безопасности связано с организованной преступностью и помогает бандитам и гангстерам осуществлять распространение наркотиков в России, которые идут из Афганистана. Вот это, как бы, две главные темы этой книжки, и он рассказывает об этом очень убедительно, на мой взгляд. Так что вот посмотрим, насколько...
Во все оружие и факты.
Во все оружие и факты, да.
Да, это поразительно. Я книгу прочитал, и я должен сказать, что я не могу себе представить, что это ложь. Просто потому, что
в книге фамилии.
В книге все фамилии. Иванов, то-то, Петров, то-то.
Ну, это не самый главный аргумент, я не знаю. Нет,
ну, это фамилии тоже. Фамилии, должности – это реальные люди. Это человек идет ва-банк, как говорится, называет по именам всех, кто по его...
я думаю, что
введение оперативного
работы. Все, кого книга интересует, будут заглядывать на грани.
Грани рук.
Сейчас хотелось бы несколько тональность снизить и спросить, как олигарх там наш проживает, потому что о нем в свое время, может быть, там месяцев 9-10 назад или год назад, ну, пресса, ну, не было газеты. Ну, не было статьи, где о нем как-нибудь бы не упоминалось. Да. Просто кипело все и бурлело, как говорится.
Сейчас как-то утихомирилось, но что происходит в жизни?
Вы знаете, поскольку у нас интеллектуальная беседа,
я хотел бы вернуться еще к одной теме, которая была Леонидом Владимировичем здесь
поднята.
Это история, вот вы говорили про Цветаеву.
Да-да.
А Цветаева в своих мемуарах пишет очень интересную фразу. Она говорит, что чувство неправды денег в российской душе неистребимо. Это цитата. Mm-hmm. Это она пишет про меценатов, которые построили музей
ее отца.
Да. Вот. Так вот, эта фраза однозначно,
по-другому Жириновского,
однозначно применима к Березовскому. Значит, дело в том, что Березовский никогда не станет в России популярной фигурой, потому что он богат. Потому что чувство неправды денег в российской душе неистребимо. И тем не менее, вот я его знаю достаточно много лет, лет 6 уже, ведь объективно он сейчас у нас является, пожалуй, одним из немногих, кто предоставляет ресурс обществу в сопротивлении против государства. Потому что государство наступает на общество. А обществу нет ресурсов, чтобы противостоять. И вот, значит, так...
У Игоря Гарика есть циничные, но очень жесткие строки. Он говорит, или жидам не безразличны глухие русские дела.
Ну, можно это посмотреть.
Да, то есть Березовский, находясь в полном материальном благополучии, на где-то южном берегу Франции, окруженный розами и садовниками, мог бы вполне успокоиться, но ему некоторые проблемы отечества не безразличны.
Так что я за него очень беспокоюсь. Я, так сказать, придерживаюсь руководствуясь недавней фразой, которую сказал Иван Петрович Рыбкин, бывший спикер Госдумы, что Березовский либо как Герцен растратит все свое состояние, либо как Троцкий получит ледорубом по голове. Я думаю, что...
Это Рыбкин так сказал?
Я думаю, что Рыбкин не прав по обоим пунктам, потому что то состояние, которое у Березовского есть, было сделано с неким владением математическими моделями делания денег. И деньги продолжают делаться. А насчет ледоруба нужно искать нового Меркадера. А они уже давным-давно перевели.
А я хочу сказать, господа, что это у нас удивительно и совершенно было всего оборот. Потому что мы же приготовили музыку, а сыграть ее не успели.
Это было настолько интересно.
Настолько интересной была беседа с Александром Давыдовичем Гольдфарбом.
На этом,
большое господа, вам спасибо.
Да. На этом, господа, спасибо. Мы и закончим сегодняшнюю интеллектуальную встречу. И прощаемся с вами до встречи в том же месте, в тот же час, на будущей неделе.